Я благодарю Светлану Вольскую, которая знакомит нас сегодня с последними новостями. Ну, а обращаясь к прогнозам синоптиков, да, собственно говоря, и глядя сейчас в окно, можно понять, что в Москве сейчас ясно, температура около 6 градусов в течение дня. Синоптики обещают нам переменную облачность, небольшой дождь, столбик термометра поднимется до 13 градусов тепла. Давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный, будет от 3 до 6 метров в секунду. Дожди и переменная облачность ожидают нас и в ближайшие дни. Ну, а в течение предстоящего часа мы будем говорить о международных наблюдателях ОБСЕ и итогах парламентских выборов в Белоруссии, о событиях на финансовом рынке Америки, возможно ли решение финансового кризиса, о скандале вокруг реконструкции музейно-выставочного комплекса в Екатеринбурге. Ну и кроме этого, мы, конечно, вас познакомим с новостями экономики, с новостями культуры. Вы узнаете и о публикациях сегодняшней российской прессы и познакомим вас с тем, что же интересного есть в области спорта сегодня. Вчера разрешилась одна из интриг белорусских парламентских выборов. Как вы уже слышали в новостях, США и ОБСЕ считают, что парламентские выборы в Беларуси далеко не соответствовали международным демократическим нормам. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Не будет преувеличением сказать, что предварительных выводов международных наблюдателей с нетерпением ждали все участники белорусского политического процесса – и власти, и оппозиция. Никто не сомневался, например, в выводах делегации наблюдателей СНГ. И те, как обычно, признали парламентские выборы Белоруссии свободными и демократическими. Однако никто не знал, какую тональность изберет миссия ОБСЕ на фоне наметившегося в последние месяцы потепления в отношениях между официальным Минском и Западом. Значительный прогресс в демократическом развитии Беларуси, на который мы надеялись, не осуществился, заявила, открывая пресс-конференцию, вице-президент парламентской ассамблеи ОБСЕ, глава миссии Ан-Мари Лизин. А посол Герт Аренс, глава постоянной миссии по наблюдению за выборами в ДИПЧ ОБСЕ, трижды за время пресс-конференции произнес слово «разочарование». Когда говорил об общем впечатлении о выборах, об участии прессы в избирательном процессе и об отсутствии доступа к подсчету голосов. В самом начале пресс-конференции это прозвучало в таком аспекте. Я одновременно полон надежд и разочарован. Полон надежд, поскольку, когда мы сюда прибыли, казалось, что в избирательной среде наблюдается некоторый ветер перемен. А разочарован, так как мы не смогли увидеть разрешение давней проблемы в наблюдении за выборами в этой стране, а именно непрозрачность подсчета голосов. Действительно, наибольшие проблемы белорусской власти были именно с процедурой подсчета голосов. Она получила от международных наблюдателей оценку «плохо» или «очень плохо» на 48% посещенных участках для голосования. На участках, где наблюдение было возможно, отмечено несколько случаев намеренной фальсификации. В 35 случаях наблюдателям ОБСЕ отказывали или препятствовали в наблюдении за подсчетом голосов, сказано в пресс-релизе миссии. Впрочем, международные наблюдатели отметили и некоторые положительные изменения в сравнении с предыдущими выборами. Их, однако, немного. Несколько больше доступ представителей оппозиции в избирательной комиссии, решение повторить 5-минутное выступление кандидатов в депутаты и рекомендация заклеивать прорези в ящиках для голосования в ночь в период досрочного голосования. Однако для многих белорусов лучшим доказательством фальсификации на этих выборах послужил следующий факт. Новый состав Палаты представителей на 100% совпадает с так называемым «списком кандидатов от власти», опубликованным незадолго до выборов в независимой прессе. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Тема обсуждения сегодня следующая. Михаил Горбачев намерен вернуться в активную политику и участвовать в выборах уже в 2011 году. Бывший президент Советского Союза и банкир Александр Лебедев собирается создать новую оппозиционную партию, независимую демократическую партию России. Это и дало повод сегодня обратиться к нашим слушателям с вопросом, может ли Михаил Горбачев вернуться в большую политику. Мы ждем ваших ответов. Я напомню еще раз, что смс-сообщение вы можете посылать на номер +7 903 743 2801 и также на номер пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Мы ждем ваших сообщений. Не только может быть в политике, только его имя сохранится в истории как гениального реформатора. Это я зачитала одно из сообщений, подписанное Ваня Жуков. «Уж лучше Горбачев, чем Медведев, считает Вячеслав из Тихорецка». Теперь мы обратимся... Пожалуй, я еще зачитаю несколько сообщений. «Горбачеву народ не простит развала Союза и никуда его не выберут». Подпись. Николай. «Горбачев может создать партию, а политическое будущее у Володи Рыжкова». Это точка зрения Николая также. «В этом его шаге вижу единственное желание, а именно, как можно дольше оставаться в России публичным человеком», считает Александр из Сызрани. «Второе пришествие Горбачева на ключевые посты маловероятно, да и не нужно с его старым политическим багажом и возрастом. Оппозиции нужны свежие молодые силы с европейским, а не с византийским мышлением». Подпись Шамиль Истра. Пишите нам, мы продолжаем ждать ваших сообщений. А в это время появился Михаил Шевелев со свежими публикациями сегодняшней российской прессы. О чем пойдет речь, Михаил?
Я бы обратил внимание на две публикации в сегодняшних российских газетах, которые имеют отношение к такой серьезной теме, как экология. Первая – это публикация в российской газете. Напомню, что речь идет об официальном органе правительства Российской Федерации. Российская газета рассказывает о вчерашнем решении, принятом по Байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату. Согласно этому решению, как рассказывает российская газета, на комбинате наконец-то вводится замкнутый цикл очистки сточных вод. Напомним, что речь об этом, что эта проблема вообще возникла лет 30 назад, когда это предприятие только вводилось в строй. И вот, наконец, спустя 30 лет эта проблема решена, комбинат больше не будет загрязнять Байкал. Тем не менее, газета отмечает, что экологи и ученые настаивают на полном закрытии Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. И другая газета, газета «Коммерсант», рассказывает о новостях, имеющих непосредственное отношение к экологии. Речь идет о правительственном постановлении, согласно которому переносится срок перехода Российской Федерации на стандарт Евро-3. Он должен был быть введен в 2009 году. Теперь признано, что нефтеперерабатывающие заводы России и отечественный автопром не готовы к этому мероприятию. Нет условий, они не успеют к 2009 году. И отечественный автотранспорт будет придерживаться стандарта Евро-3 только с 2010 года. Одновременно в помощь нефтяникам, которые пострадали от финансового кризиса, как рассказывает «Коммерсант», сняты ограничения на производство низкооктанового бензина. Для рядовых граждан это означает, что вредные выбросы в городах, прежде всего от пробок, будут более ущербными для нашего здоровья.
Увы, ах, Михаил, я вынуждена уже прервать вас, потому что у нас поджимает время. Спасибо вам большое. Мы вновь с вами встретимся почти, можно сказать, в финале этого часа. В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На борту захваченного у побережья Сомали украинского судна «Фаина» произошла перестрелка между пиратами. Трое из них погибли. В Грузии 6 человек погибли в результате оползня. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей не исключил, что у Ирана могут быть тайные ядерные проекты. 2 октября в Москву с кратким рабочим визитом прибудет премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Следующий выпуск новостей слушайте в середине этого часа. Насколько достоверными выглядят итоги воскресных парламентских выборов в Белоруссии? Это тема программы «Грани времени», которая выйдет в повторе в эфир «Радио Свобода» в 10 часов утра. Слушайте «Радио Свобода». Ну вот ко мне уже присоединился Игорь Кытманов с новостями спорта. Что будет на этот раз? Чем будете радовать?
Доброе утро. Ну, я еще раз напомню, что сегодня пройдут встречи второго тура группового этапа футбольной Лиги Чемпионов в группе Е. Датский Ольборг принимает знаменитый английский Манчестер Юнайтед. Здесь же Вильярреал в Испании играет с шотландским Селтиком. В группе F Фиорентина итальянская встречается с румынским Стявой. Одна из самых интересных встреч дня – это Бавария-Лион. Встреча пройдет в Мюнхене. В группе «Ж» также очень интересная встреча в Лондоне. «Арсенал» против португальского «Порту», а «Киевская Динамо» едет в Турцию в гости к «Фенербахче». И группа «Аш», напомню, здесь выступает «Зенит» из Санкт-Петербурга. И сегодня очень именитый соперник у питерского клуба «Мадридский Реал». «Зенит» играет дома на стадионе «Петровский», а белорусский «Батэ» принимает итальянский «Ювентус». Также сегодня состоятся две игры на Кубок УЕФА. ЦСКА российский играет с хорватским «Славяном». Напомню, что в первой встрече армейцы выиграли со счетом 2-1. И греческий «Олимпиакос» принимает датский «Нордшелланд». Греки победили 2-0 в первом матче. Накануне были сыграны 6 очередных матчей регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. «Авангард» выиграл у ХК МВД 7-4. «Барыс» проиграл «Атланту» 3-4. «Лада» уступила новокузнецкому «Металлургу» 1-3. «Акбарс» выиграл у «Сибири» со счетом 8-4. Хентунин, финский нападающий Акбарса, забросил в этой встрече 4 шайбы. Нефтехимик победил Амур 4-2, а СКА в Санкт-Петербурге выиграл московского Спартака 4-1. Тренерский штаб национальной сборной России обнародовал список игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира против Германии и Финляндии. Здесь изменения минимальные, ну и за полученные травмы матча не сможет сыграть защитник московского «Динамо» Денис Колодин, и также в сборную впервые вызваны армеец Алан Дзагоев и спартаковец Александр Прудников.
Спасибо, я благодарю Игоря Кытманова, который знакомил нас сегодня с новостями спорта. Ну а теперь поговорим об новостях экономики.
Темпы роста экономики России по итогам 2008 года составят от 7,7 до 7,8%, несмотря на текущую ситуацию на финансовых рынках, заявил вице-премьер правительства Александр Жуков. Вместе с тем, в конце минувшей недели Международный валютный фонд снизил прогноз темпов роста ВВП России в текущем году с 7,8 до 7,1% в связи с ухудшением внешней конъюнктуры и спадом на внутреннем финансовом рынке. Соглашение между российским концерном «Газпром» и российско-британской компанией ТНК «БП» по Ковыктинскому газоконденсатному месторождению может быть достигнуто в ближайшее время, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Объем сделки, по его словам, составит от 700 до 800 миллионов долларов. В июне 2007 года стороны заключили соглашение о том, что ТНК «БП» продаст «Газпрому» почти 64% акций компании «Руссия Петролиум», которая владеет лицензией на эксплуатацию Ковыктинского газового месторождения, расположенного в Восточной Сибири. По экспертным оценкам, запасы месторождения, разработка которого оценивается 18-20 миллиардов долларов, могут покрыть спрос в странах Азии в течение 5 лет подряд. Правительство России приостановило до 31 декабря 2008 года действие технического регламента, устанавливающего сроки введения новых стандартов, выпускаемого в стране автомобильного бензина и дизельного топлива. В соответствии с документом, вступившим в силу в начале марта текущего года, с 1 января 2009 года производство моторного топлива должно соответствовать стандарту Евро-3, с 1 января 2010 года стандарту Евро-4, который в Европе действует с 2005 года, а с 1 января 2013 года стандарту Евро-5, который станет обязательным в Европе в 2009 году. Европейская компания Airbus ввела в эксплуатацию свой сборочный завод в Китае, первый за пределами Европы. Он разместился в городе Тяньцзинь на восточном побережье страны, примерно в 200 километрах на юго-восток от Пекина. Первые лайнеры Airbus будут собраны здесь в 2009 году. В рамках подписанного в Пекине в конце октября 2006 года контракта на закупку китайскими авиакомпаниями у Airbus 150 самолетов модели А320. Начальная мощность сборочного завода Airbus Китая – 4 лайнера в месяц.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. И в завершении. Курс доллара на сегодня 25 рублей 25 копеек, курс евро 36 рублей 37 копеек. Экономическую тему продолжит рубрика «В Америке сегодня». Возможно ли решение финансового кризиса?
Неожиданный обвал на Уолл-стрит. Можно ли остановить панику на рынках? Спасение Уолл-стрит – дело рук самой Уолл-стрит, заявляют скептики. Чрезвычайным событиям в финансовом мире посвящен этот выпуск рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Падением, сравнимым лишь с рыночным крахом 1987 года, ответил Уолл-стрит в понедельник на известие о том, что американские законодатели не смогли утвердить законопроект, в котором предусматривается выделение сотен миллиардов долларов на выкуп обесценивающихся облигаций, выпущенных под ипотечные кредиты. С подробностями Алан Давыдов.
В основе плана поддержки финансовой системы США – предоставление Минфину полномочий на скупку неликвидных активов банков и ипотечных компаний. Планом предусмотрено также страхование так называемых рыночных денежных фондов, в которых размещены сбережения миллионов американцев. На реализацию плана предполагается немедленно выделить из казны 250 миллиардов долларов, еще 100 миллиардов по запросу администрации, а позже, если Конгресс сочтет санацию эффективной, он может выделить еще 350 миллиардов долларов. В понедельник четырехчасовые дебаты в Нижней Палате по законопроекту завершились голосованием 205 голосов за и 228 против. Лидер республиканцев в Палате представителей Джон Боунер обвинил в провале законопроекта спикера Палаты, демократа Нэнси Пелоси, которая перед голосованием сделала неуместное, по его словам, политическое заявление, возлагая вину на кризис за республиканцев. Мы приложили все силы, чтобы законопроект набрал достаточно голосов, но выступление спикера палаты с позицией ее партии похитило голоса, на которые мы рассчитывали. Сейчас не время набирать политические очки. Что бы ни случилось сегодня, у нас нет иного выбора, кроме как сотрудничать в попытках найти решение для спасения нашей экономики и наших избирателей. Законопроект, выдвинутый республиканской администрацией Буша, встретил большую оппозицию со стороны однопартийцев президента. На это указала спикер Нэнси Пелоси, пытаясь отразить обвинения коллег-республиканцев. На пресс-конференции в понедельник она напомнила, что законопроект дорабатывался в обстановке тесного двухпартийного сотрудничества и взаимных уступок. Ряд моментов, по которым мы сотрудничали с республиканцами, касался усиления надзора и защиты налогоплательщиков при стабилизации рынка. Речь шла о гарантиях неприменения жестких мер к неплатежеспособным домовладельцам, об ограничении сумм премиальных выплат для руководителей банков и компаний, которым оказывается помощь. Вне законопроекта остались проблемы кредита для малого бизнеса и домовладельцев, защита сбережений людей, накопленных ими на старость и на образование для своих детей. Мы по-прежнему озабочены положением американского среднего класса и возможными последствиями, которыми чреват для него кризис на Уолл-стрите. По этим вопросам мы остаемся открытыми для дальнейших контактов. Законопроект, напряженно дорабатываемый всю минувшую неделю, по ряду пунктов оставил неудовлетворенными законодателей из обеих партий. Так, демократы не смогли добиться предоставления судьям по делам о банкротствах полномочий по реструктуризации ипотечных займов для домовладельцев, не рассчитавших свои финансовые возможности. Многие же республиканцы настаивали на том, чтобы федеральное правительство не покупало долги банков, а только страховало их. Но это положение было вписано в законопроект как необязательное.
В то время как президент Буш, его коллеги в европейских странах и многочисленные эксперты предупреждают о пагубных последствиях отказа от помощи Уолл-стрит, чуть менее громкий хор голосов предупреждает о том, что в результате такого шага выиграет лишь узкий круг тех, кто довел финансовую систему до кризиса. Самым громким среди этих голосов стал голос кинорежиссера Майкла Мура. Слово Яну Рунову.
Многие политики в Конгрессе, крайне левые демократы и крайне правые республиканцы, защитники прав потребителей, далеко не уверены, что Белый дом, добиваясь от Конгресса права на вливание в финансовую систему 700 миллиардов долларов, действительно сможет исправить положение. Кинорежиссер-документалист Майкл Мур, обладатель премии «Оскар» и известный критик правительства Буша, обвинил Уолл-стрит и его друзей в создании кризиса, с которым они же сами берутся справиться с выгодой для себя. Майкл Мур задает риторический вопрос, помогут ли 700 миллиардов, которые просит министр финансов Полсон, снизить цены на бензин, которым американец заправляет свой автомобиль, чтобы доехать до работы, защитить свой дом, который может пойти с молотка за долги, получить медицинскую страховку, на которую чуть ли не у каждого третьего американца нет денег. На что же правительство просит деньги? По мнению Мура, на спасение богатой верхушки корпоративной Америки. Мур предлагает, чтобы в финансовую систему были влиты деньги не из государственной казны, которая принадлежит налогоплательщикам, а из личных накоплений мультимиллиардеров, доходы которых возросли во много раз за последние 8 лет. А вот мнение одного из тех, кто голосовал против плана Полсона. Это конгрессмен-демократ из Техаса Ллойд Даггетт, член бюджетного комитета Палаты представителей. Я послушал своих избирателей и подумал, что сейчас не время призвать американцев к тому, чтобы выкупить Уолл-стрит. Я согласен, что необходимо принять срочные меры, но не обязательно первые попавшиеся, предложенные правительством. Должен быть альтернативный план. Я считаю, что правительство может использовать власть, которую уже имеет. Например, может повысить лимит государственного страхования вкладов во всех банках страны. А в это время Конгресс должен продолжать работу над поиском альтернативных предложений, которые не переложат всю тяжесть проблемы на плечи налогоплательщиков, как это заложено сейчас в отвергнутом плане. Это был техасский конгрессмен Ллойд Даггетт, а режиссер-документалист Майкл Мур призвал демократическое большинство в обеих палатах Конгресса отвергнуть план правительства, чтобы новоизбранному президенту Бараку Обаме было легче потом справиться с проблемой.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к разговору о событиях на Уолл-стрит в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 8:28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рядом со мной в студии появился Марк Крутов, который сегодня ведет программу «Свобода в 9». Марк, каковы темы этой программы? Что ожидает наших слушателей?
Доброе утро, Надежда. Главная тема нашей программы – это решение Конгресса США отклонить план правительства по ликвидации финансового кризиса. И решение это, несомненно, повлияет и на российский финансовый рынок. Кроме этого, поговорим о тревожных итогах парламентских выборов в Австрии, где большое число голосов получили ультраправые партии националистического толка. О возможном возвращении Михаила Горбачева в большую политику тоже пойдет речь в нашей программе, о новом после Великобритании в России, которой стала женщина, и об очередном конфликте между властями Петербурга и представителями малого бизнеса, конфликте, в котором уже есть первые пострадавшие.
Спасибо, Марк. Я напомню, что Марк сегодня будет вести программу «Свобода в 9». Присоединяйтесь. Слушайте. И я напомню, что сегодня мы обсуждаем вопрос, который мы задаем нашим слушателям, звучит так. Может ли Михаил Горбачев вернуться в большую политику? И связан он с тем, что бывший президент Советского Союза совместно с банкиром Александром Лебедевым намерены создать оппозиционную партию под названием «Независимая демократическая партия России». Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. Некоторые я могу уже зачитать и сейчас. Я думаю, что Михаил Горбачев имеет все шансы вернуться в большую политику и образовать свою политическую партию. Будет довольно сильный противовес тандему Путина и Медведева. Подпись «Белорус». Партия такая просто необходима, и хорошо бы ее возглавил Владимир Рыжков. Умница, убежденный демократ, политик, профессионал. И рядом должны быть только люди, назовем хотя бы одного, Илларионов, и никаких попутчиков и ренегатов. Контакты с Кремлем только на разумной основе. Вот такое предложение поступило от семьи Майоровых. Ну а тем временем в Москве 8:30, и это время новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Со значительного падения котировок открылись сегодня торги на азиатских фондовых биржах. Эксперты связывают это с отказом Палаты представителей Конгресса США одобрить 700-миллиардный правительственный план по спасению финансовой системы страны. США и ОБСЕ считают, что парламентские выборы в Беларуси далеко не соответствовали международным демократическим нормам. По официальным данным, в Палату представителей Национального собрания Беларуси не прошел ни один из оппозиционных кандидатов. Оппозиция потребовала отменить итоги выборов. Евросоюз готов направить в Грузию дополнительно к 200 наблюдателям 100 миротворцев, в основном полицейских. Об этом сообщил посол Франции в России Станислав де Лабуле. На борту захваченного пиратами украинского судна «Фаина» произошла перестрелка, погибли 3 человека. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на интернет-издание «Морской бюллетень Софрахт». Экипаж судна не пострадал, поскольку стрельбу между собой вели пираты. В Амурской области начали голодовку 36 работников лесозаготовительного нефтяного предприятия в феврале среди участников акции «Беременная женщина». Они требуют от нового китайского руководства улучшения условий труда. На западе Индии погибли не менее 40 паломников, собравшихся сегодня на рассвете в храме города Джайпур. По данным Associated Press, причиной трагедии стала давка. Лидер талибов Мулла Омар потребовал немедленного вывода международных сил из Афганистана, угрожая в противном случае разгромить их, как в свое время советские войска. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей не исключил, что у Ирана могут быть тайные ядерные проекты. Выступая на открытии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, Эль-Барадей подверг критике политику Тегерана, отказавшегося приостановить работы по обогащению урана.
И теперь коротко о погоде. Сейчас в Москве ясно, температура около 6 градусов. В течение дня синоптики обещают переменную облачность, небольшой дождь, около 13 градусов тепла. И вообще в течение недели синоптики нам обещают дожди. Правда, температура понижаться не будет. В пятницу даже ожидается небольшое потепление. Так что приберегите зонтики. Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев совместно с банкиром Александром Лебедевым намерены создать оппозиционную партию. Уже придумано название – «Независимая демократическая партия России». Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Михаил Горбачев намерен вернуться в большую политику и участвовать в выборах уже в 2011 году. Вместе с экс-президентом СССР в парламент собирается банкир Александр Лебедев. Журнал Forbes оценивает капитал бизнесмена в 3,1 миллиарда долларов. Напомним, что в 2007 году Михаил Горбачев был избран председателем общероссийского общественного движения «Союз социал-демократов». Именно на его учредительном собрании было отмечено, что в России нет реальной и действенной оппозиции. Возможно ли сегодня создание в России подобной политической силы? На этот вопрос «Радио Свобода» отвечает политолог Дмитрий Орешкин.
Мне кажется, что, во-первых, кремлевские стратеги задумались о том, что на фланге европейских ценностей у них образовалась слабина, и поэтому, с одной стороны, они вступили вот в переговоры с СПС, а с другой стороны, их очень тревожит активность. В частности, вот активность Лебедева и Горбачева. Довольно трудно и довольно скандально отказать бывшему президенту в создании партии. С другой стороны, ведь отказали бывшему премьеру. Так что, с моей точки зрения, шансов на создание немного, тем более, что есть формальные показатели, там 50 тысяч членов и так далее, и всегда можно найти какие-то формальные поводы для отказа в формировании этой партии. Но характерно само по себе уже то, что Михаил Сергеевич рискнул двигаться в этом направлении. И некоторая критическая неудовлетворенность на фланге вот этого правого или европейского выбора нарастает. Это вызывает озабоченность в Кремле тоже.
Гипотетически, если все-таки будет создана независимая демократическая партия Лебедева и Горбачева, с кем они могли бы сотрудничать?
Осколки политических партий, они чувствуют, с одной стороны, что действительно растет спрос на европейские ценности, а с другой стороны, они не настолько отчаянно сейчас, чтобы отказываться от своих собственных амбиций. Они все-таки в большей степени надеются въехать в политику в индивидуальном порядке на своем белом коне. Вот объединиться в тройку или там в пятерку, что было бы, конечно, выгоднее с точки зрения организации кучерского дела, это бы повозка поехала быстрее. У них, по-моему, не получается. Думается мне, что и под крыло Горбачеву структуры вряд ли пойдут. Отдельные люди, может быть.
Говорил политолог, руководитель фонда «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Так может ли Михаил Горбачев вернуться в большую политику? С таким вопросом Александр Валиев обратился к жителям Челябинска.
А что я могу сказать? Ну, вообще, глупость неимоверная. Ну, сколько можно партий создавать? Пусть они будут качественные, а не много их. Я считаю, что он не вернется, он умный мужик.
Нет, он уже слишком стар. Мне кажется, это бесперспективно в его возрасте, с его закалкой. Он свое дело в политике уже сделал, свою лепту внес. Я думаю, надо дорогу дать молодым. А самому заниматься благотворительной деятельностью. И не являясь официальным представителем России, путем использования своего влияния участвовать в решении политических задач.
Горбачева не то что в политику, его близко к Кремлю нельзя подпускать. Он страну разорил, продал страну и себя продал. Видите, он стал лауреатом всех премий там, и нобелевских, и каких еще поехал за деньгами, за какой-то премией. Я бы постыдилась брать, зная, что он виноват во всем. Он же виноват.
Ну, в принципе, мне кажется, если обеспечить достаточной финансовой поддержкой, то практически любой может вернуться в политику. Но я думаю, что Горбачёва все-таки не стоит этого делать. Его время прошло, и хотя я считаю, что он много хорошего сделал для страны, но мне кажется, что ему лучше уже все с политикой завязать и заниматься там внуками, благотворительностью какой-нибудь.
Очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачёву. Уважаю его как политика и вообще видного деятеля нашей страны. Но тем не менее считаю, что, во-первых, у него уже возраст не тот, когда стоит возвращаться в политику. Он все-таки человек старых взглядов, старых мировоззрений. Поэтому я считаю, что этого ему делать не стоит.
Я не уверен, что смогу точно ответить на этот вопрос, потому что Михаил Горбачев уже давным-давно вне политики и несколько подотстал. Думаю, что нет.
Нет, не может. Потому что он, во-первых, старый, не Горбачев, а Путин лучше пусть возвращается. Но я не хочу, чтобы Горбачев возвратился. Поддержки от населения у Михаила Горбачева не будет.
Ну, я вообще считаю Горбачева политическим лицом, который предал свою родину и является, так сказать, агентом вообще американской какой-то там политики, разведки. Человек, который личностно не развился, и для него материальные ценности оказались гораздо важнее такой ценности, как народ, как родина.
Так челябинцы отвечали на вопрос, может ли Михаил Горбачев вернуться в большую политику. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
А сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Культура. Новости и комментарии». У микрофона Иван Толстой.
Британское правительство намерено учредить наблюдательную комиссию, которая будет ограждать детей от интернет-сайтов, пропагандирующих порнографию, насилие и самоубийство. В комиссию войдут представители общественности и крупнейших компаний, включая Microsoft, Google и других. Комиссия будет информировать юных пользователей интернета о возможных рисках, разработает правила для индивидуальных сайтов и будет отслеживать нелегальные сайты, содержащие вредную информацию. В музее под Чикаго в ближайшее время откроется постоянная экспозиция документов, относящихся к истории нацистских концлагерей. На выставке будут представлены главным образом письма и открытки, присланные родственникам узников Освенцима, Дахау и других лагерей смерти. По словам директора музея Холокоста в штате Иллинойс, новая экспозиция подчеркнет сугубо личный аспект Холокоста. Сопрано Анна Нетребко сыграет роль Микаэлы, невесты Хозе, в фильме по мотивам оперы «Кармен». Картину снимет режиссер Роберт Дорнхелм, получивший признание благодаря сериалу «Война и мир», фильмам «Холодные ноги», «Спартак» и другим. В роли «Кармен» снимется меццо-сопрано латышского происхождения Элина Гаранча. Камбоджийцы в течение 2 недель отмечают дни поминовения умерших. В понедельник камбоджийцы собираются в пагодах. На время население прекратит работу, остановится транспорт. Согласно местным преданиям, неуважение к умершим может вынудить голодных духов вернуться к жизни. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
В Камбодже дни поминовения умерших – одно из самых важных религиозных событий года. За 3,5 года правления в стране красных кхмеров, военизированных структур Коммунистической партии Камбоджи, погибло около 2 миллионов человек. Были закрыты школы, заводы, больницы, отменены деньги, запрещены все религии и частная собственность. Смертью каралось рождение ребенка без разрешения руководства, изучение иностранных языков, ношение очков. Кхмеры также модернизировали карательную индустрию, давили людей бульдозерами, взрывали согнанных вместе узников, бросали людей в пруды с крокодилами, перерезали жертвам глотки острыми пальмовыми листьями. Так что духов умерших, точнее убитых в Камбодже с избытком. По ним сейчас скорбят в каждой камбоджийской семье. В школьных учебниках о масштабах этой трагедии почти ничего не сказано. Так нынешнее правительство проводит политику примирения. Подавляющее большинство убитых не было оплакано, не было погребено по законам их веры. Камбоджийцы считают, что духи тех, кого убили красные кхмеры, неугомонны, раздражены, истощены. У выживших так мало денег, что они не могут досыта накормить духов. Но все равно они придут в пагоды, чтобы помянуть родных и близких.
Комментарий Игоря Померанцева в рубрике «Культура». И вот еще одна тема тоже, которая касающаяся культуры. Пока в Екатеринбурге подводили итоги 6-го международного фестиваля архитектуры и дизайна «Евразийская премия 2008», в городе начал разгораться скандал вокруг реконструкции музейно-выставочного комплекса, расположенного в историческом центре Екатеринбурга. Мнения «за» и «против», а также итоги фестиваля в материале екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Дениса Каменщикова.
О реконструкции музейного комплекса на Плотинке в историческом сквере Екатеринбурга архитектор Рената Андреева узнала из телевизионного сюжета. Будучи представителем питерского архитектурного бюро «АЛЕН», она прилетела в Екатеринбург за сутки до торжественной церемонии подведения итогов международного фестиваля «Евразийская премия 2008». Утром отправилась осматривать Плотинку. Стены старого екатеринбургского железноделательного завода, с которого 285 лет назад, собственно, и начинался Екатеринбург, старинные станки и механизмы, выставленные под открытым небом, музей истории архитектуры и промышленной техники Урала. Узнав из телесюжета, что все это будет переделано и убрано за стеклянные фасады, расстроилась.
Даже в Питере мы еще до такого не дошли. Конечно, я на стороне сохранения внешнего вида города, такого, какого он был. Только то, что это невозможно, это вполне очевидно, потому что время не стоит на месте, и город, который не развивается, не видоизменяется, он умирает.
В Екатеринбурге дискуссия пока заочная, но от этого не менее оживленная, говорит лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.
По каждому зданию, как минимум какой-то референдум. Я не понимаю, как человек, любой архитектор, как бы хорош он ни был, может взять на себя ответственность, что я беру на себя ответственность, и мы вот это место историческое переделаем сейчас вот основательно.
Реконструировать собираются музей истории архитектуры и промышленной техники Урала, созданный преподавателями и студентами Уральской архитектурной академии 30 лет назад. Планируется закрыть внутренний двор стеклянной пирамидальной крышей. Здесь будет выставочное пространство с верхним светом, антресолями и конференц-залом. Проект, по словам главного архитектора Свердловской области Григория Мазаева, пока не утвержден.
Я хочу сказать, что на сегодня это проектное предложение. Он пока не прошел ни советы градостроительные, мнений общественности архитектурной, профессиональной. Будет еще высказано очень много на эту тему. Ну вот то, что у меня сегодня нарисовано, чтобы вы представляли, вот тот вот дворик, в котором стоят машины. Вот этот дворик очень деликатно перекрывается крышей с созданием крытого пространства. Никто его не собирается ломать. Потому что вы с фасадной части вы увидите как раз восстановленную до уровня 18 века крышу, а свыше, сверху еще маленькая стеклянная пирамидочка. Вот все.
Именно эта пирамидка из стекла и вызывает наибольшие нарекания и опасения общественности. Однако главного архитектора области Григория Мазаева ни стекло, ни пирамидальная крыша не смущают. Церемония награждения Международного фестиваля архитектуры и дизайна «Евразийская премия 2008» прошла в резиденции губернатора Свердловской области. Тоже здание 18 века. Фирма «АЛЕН» получила гран-при архитектурного конкурса за проект морского пассажирского терминала в Санкт-Петербурге. Гран-при в конкурсе студенческих работ достался четверокурснице Уральской архитектурной академии Александре Болдыревой. Гран-при в конкурсе дизайна в этом году присужден не был. Не нашлось достойных работ. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Палата представителей Конгресса США отвергла законопроект о срочных мерах по выводу финансовой системы страны из кризиса. США и ОБСЕ считают, что парламентские выборы в Белоруссии далеко не соответствовали международным демократическим нормам. На борту захваченного у побережья Сомали украинского судна «Фаина» произошла перестрелка между пиратами. Трое из них погибли. Полный выпуск новостей слушайте в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
В Москве 8 часов 46 минут. Время обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной в студии находится Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Надежда.
А о чем пойдет речь в этом выпуске?
Речь пойдет прежде всего о публикации в газете «Газета», которая добыла эксклюзивную информацию о предстоящем весеннем призыве в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Сама по себе это не новость, но газета узнала, что количество призывников этой осенью возрастет практически в два раза по сравнению с весенним призывом. 220-240 тысяч молодых людей будут призваны в ряды вооруженных сил.
И с чем это связано?
Это связано с двумя обстоятельствами, как утверждает газета. Во-первых, будут уволены в отставку сразу два призыва, те, кто прослужили и полтора года и год. И, во-вторых, отменяются 9 из 25 существующих отсрочек. Поэтому количество призывников так резко возрастает. Еще одна вполне сенсационная новость содержится в издании под названием «Комсомольская правда». Речь идет об украинском судне, захваченном в Аденском проливе сомалийскими пиратами. Как мы знаем, на борту находятся российские граждане, и один из них, капитан Колобков, вчера умер. Он умер в результате гипертонического криза, но, как утверждает «Комсомольская правда», его можно было спасти. Принять его на борт готов был американский эсминец «Ховард», который находится в непосредственной близости от захваченного пиратами судна. Но для того, чтобы принять его на борт, «Ховарду», как военному кораблю, нужен был запрос российского МИДа. По утверждению «Комсомольской правды», такого запроса не последовало, и это стало причиной смерти капитана Колобкова. Обратимся теперь к электронному средству массовой информации. Газета.ру сообщает достаточно интересные подробности одной из главных новостей вчерашнего дня. Речь идет о реформировании партии «Союз правых сил».
Это уход Никиты Белых обсуждается?
Уход Никиты Белых – это одна из частностей, а главная новость состояла в том, что было объявлено о намерении Союза правых сил объединиться с Демократической партией России и гражданской силой Михаила Борщевского и создать проект, который сами представители СПС называли «кремлевским». Один из лидеров СПС, человек, который, как планируется, возглавит партию после ухода Белых, Леонид Гозман, по утверждению газеты.ру, назвал этот проект омерзительным, но мотивировал такое решение требованием регионов, региональных отделений партии. Газета.ру провела некоторую исследовательскую работу и опросила представителей региональных отделений. Так вот, члены, лидеры, активисты Союза правых сил из Москвы, Коми, Курска и Томска заявили газете.ру, что никаких переговоров с федеральным руководством о инициации такого проекта, ликвидации, по сути, партии и объединении с Демократической партией и гражданской силой, они таких требований не выдвигали. Очевидно, следует дождаться комментариев Леонида Гозмана.
И в завершении.
В завершении, да, возобновляется процесс по делу о покушении на Анатолия Чубайса.
Это детективная история, скажем так.
Детективная, давняя и, видимо, еще надолго нам предстоящая. Очень интересные подробности по этому поводу в российской газете. Там представлено мнение адвокатов Чубайса и главного обвиняемого полковника Квачкова.
Спасибо, Михаил. Я благодарю Михаила Шевелева, который на протяжении этих двух часов знакомил нас с наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. Его вновь вы можете услышать в программе «Свобода в 9», видимо, с новыми темами и новыми публикациями. Ну а сейчас, в конце этого часа, мы возвращаемся к событиям на финансовом рынке Америки.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Почему Уолл-стрит панически реагирует на события в Вашингтоне? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Почти 7% обвал основных рыночных индексов оказался явной неожиданностью для многих профессионалов Уолл-стрит. В понедельник индекс Доу-Джонса потерял больше, чем после террористических атак 11 сентября. Реакция, казалось бы, непропорциональна причине – отсрочке одобрения пакета финансовой помощи. Что может стоять за этой панической реакцией трейдеров и инвесторов? Мой собеседник Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института.
Точно так же рынки и вырастут, когда законопроект будет принят, и когда соответствующие меры примут также европейские правительства и правительство Японии. Дело в том, что инвесторы сбрасывают акции финансовых учреждений, и в ожидании того, что финансовый кризис может перерасти в общеэкономический кризис, сбрасывают акции крупных корпораций и покупают государственные облигации как наиболее безопасные активы. Эти колебания – это конъюнктурные колебания, потому что все стараются как можно больше заработать на текущих операциях и освободиться от рискованных активов, поэтому они сейчас все покупают государственные облигации, покупают долларовые бумаги в целом. Доллар начал расти по сравнению с британским фунтом и с евро по той простой причине, что считается, что все-таки в Америке сейчас больше перспективы для спасения финансовой системы, что Европа и Великобритания отстают.
Профессор, вы явно принадлежите к лагерю оптимистов, но ведь есть и те, среди них уважаемые экономисты, банкиры, законодатели, кто считает, что этот пакет помощи не сработает, как не сработала целая серия мер Министерства финансов по выкупу терпящих бедствие финансовых институций.
Вся разница между этим пакетом и тем, что делалось на протяжении последних 14 месяцев, очень простая, что сейчас это хотят делать в систематическом порядке по отношению ко всей финансовой системе, тогда как это все делалось как бы задним числом, явочным порядком и точечно. Поэтому хотят это систематизировать. И в том или ином виде такой законопроект пройдет, потому что систематическое воздействие на финансовые рынки, систематическое спасение финансовых рынков все-таки более разумно, чем вот такие вот точечные мероприятия явочным порядком.
Профессор, ну а в том, что касается самого рецепта, идеи выкупа обесцененных облигаций, ведь его выписывают те же самые врачи, что прописывал неэффективное лечение в течение последнего года.
Разрешите сказать вам правду, как я ее знаю. Точного научного понимания этих процессов сегодня не существует. С этим согласны все ведущие экономисты. Поэтому очень много догадок, и правительство Соединенных Штатов, и Федеральная резервная система, и западные центральные банки и правительство пытаются найти какую-то среднюю умеренную линию. Проблема вот какая. Если правительство не будет помогать финансовой системе, и банки рухнут, прежде всего депозитные банки, банки, которые держат вклады населения, то тогда будет сокращаться денежная масса. Если будет сокращаться денежная масса, будет депрессия. Вот так оно было. Значит, в ответ на эту опасность, в ответ на этот риск, правительство и центральные банки сейчас дают гарантии банкам, что они выживут, помогают им сохраниться. Но это, в свою очередь, несет свой собственный риск, что банки будут действовать неразумно, будут действовать рискованно, все финансовые учреждения будут создавать очень много долгов, и они могут рухнуть. Вот пройти между этими двумя рисками очень-очень трудно. И на протяжении десятилетий периодически возникали кризисы. Сейчас возник очень крупный кризис. Научного решения этого вопроса нет.
Но неразумнее ли в таком случае, как говорят убежденные рыночники, правительству не вмешиваться в тонкие рыночные механизмы, чтобы не навредить? Их тезис «не будь неоправданных надежд на правительственную помощь, не было бы такого разочарования, рынки бы сами нашли наиболее естественный выход из кризиса».
Такая вероятность тоже существует, небольшая, но существует. Тут надо смотреть на цифры. Оценка существует, что все сверхрискованные, низкокачественные ипотечные кредиты составляют 1 триллион 200 миллиардов долларов. Из них 20-25% считаются безнадежными. То есть на 250 на 300 миллиардов долларов. Но они все застрахованы. Все финансовые учреждения застраховали друг друга против риска. И на этих всех взаимных страховках выросла пирамида. Вот на этих 300 миллиардах долларов безнадежных кредитов выросла пирамида в 62 триллиона долларов. Чтобы ее распутать, нужны усилия правительств и центральных банков, и они этим будут заниматься. Вполне возможно, что как раз вот такой пакет спасения финансовой системы на 700 миллиардов долларов, который предложило Министерство финансов и Федеральная резервная система Соединенных Штатов, могут привести к тому, что они закроют эту проблему, они заберут все активы, включая плохие облигации, заберут их в правительство, а потом их будут продавать. Вероятность того, что это сработает, выше, чем вероятность того, что это не сработает.
Этим разговором с профессором Михаилом Бернштамом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Но мы возвращаемся к теме обсуждения утреннего эфира. Может ли Михаил Горбачев вернуться в большую политику? С таким вопросом сегодня мы обращались к нашим слушателям. Возврат в стаю Горбачева для него это самоубийство, считает Сергей. Чтобы избавиться от Горбачева, народ согласился с развалом страны, удивляет господин Лебедев. Умный человек и вдруг такой слабый шаг. Это мнение Григория из Москвы. То, что сей господин сделал со страной и народом, не поддается описанию. Ему бы забиться на какой-нибудь дальний Тихоокеанский остров и сидеть там, выезжая в мир за премиями. Политическим импотентам не место в нашей политике. С нас хватит сегодняшних политиканов-единороссов, считает Илья. Скорее идеи Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина восторжествуют над капитализмом, чем капитализму удастся похоронить социализм, так как наживо не может править миром. Это разложение умов и самоуничтожение жизни на земле, утверждает Лидия из Москвы. Его странная наивность, непосредственность и даже какое-то уже не совсем русское простодушие однажды уже использовали и привели его эти силы к 1985 году, когда, казалось, пришли хорошие времена. Но вторично использовать его детские черты в таком возрасте – это не только несолидно, но и слишком показательно. Еще 2 года, и это перейдет его в падение в детство. А большая политика, конечно, у того, у кого большие деньги. А Запад его этим не обижает. Всевозможные премии у него в поддержке. Но нам-то нельзя оставаться наивными, чтобы снова попасться, предупреждает Людмила. Он много сделал для Германии, для Англии, для США, но ни в Калуге, ни в Рязани не взял процента одного. Если бы Советский Союз продержался до 2000 года, при сегодняшних ценах на нефть, мы бы уже жили при коммунизме, полагает Сергей Митрофанов. Горбачев дал свободу Европе, Ельцин дал свободу русским, но русские, как всегда, неблагодарны и это не оценили. Это точка зрения Олеси из Полесья. Пусть возвращается. Я не боюсь и буду не против, если он еще успеет потратить и деньги Лебедева. Это точка зрения Доброго. Я благодарю всех слушателей, которые сегодня отозвались и отвечали на вопрос, может ли Михаил Горбачев вернуться в большую политику. А на этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Программу вела Надежда Перцева, продюсер Екатерина Высоцкая. Впереди вас ждет программа «Свобода 9». С Марком Крутовым.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9000.